Издательство «Эксмо». Дэвид Эпштейн. Универсалы. Как талантливые дилетанты становятся победителями по жизни. Эту и все прочие книги я посвящаю Элизабет. Эпиграф. Николай вообще не занимался отдельно ни одной частью хозяйства. У него перед глазами всегда было только одно имение, а не какая-нибудь отдельная часть его. И хозяйство Николая приносило самые блестящие результаты. Лев Толстой. «Война и мир». Вступление. Роджер против Тайгера. Для начала парочка историй из мира спорта. Первую вы, возможно, знаете. Отец мальчика ясно видел, что-то не так. Уже в полгода его сын, держась за руку и с легкостью удерживая равновесие, гулял по дому. В 7 месяцев отец подарил ему клюшку для гольфа, и мальчик таскал ее с собой всюду, где бывал в своих ходунках. В 10 месяцев он слезал с высокого стула и бежал к сделанной специально для него клюшке для гольфа и повторял свинг, подсмотренный в гараже. Говорить он еще не мог, и отец рисовал картинки, чтобы показать мальчику, как правильно держать клюшку. «Когда ребенок еще не умеет говорить, научить его играть в гольф не так-то просто», — рассказывал он впоследствии. В 2 года, в том возрасте, когда, согласно возрастным нормам развития ребенка, он должен уметь пинать мяч и стоять на цыпочках, мальчика показывали по национальным каналам. Клюшка у него была такая, что доставала ему до плеча и помогла провести мяч мимо восхищенного Боба Хоупа, знаменитого актера и комика. В тот же год он отправился на дебютный турнир и занял 1-е место в категории 10 лет и младше. Времени было в обрез. К 3 годам мальчик уже учился играть в бункеле, а отец вовсю планировал его будущее. Он знал, что этот путь предначертан сыну судьбой, а его долг — стать проводником. Задумайтесь, если бы вы были так же уверены в судьбе, то начали бы с 3-летнего возраста готовить своего ребенка к общению с ненасытными СМИ. Отец изображал из себя репортера и допрашивал мальчика, учил его отвечать коротко и четко, не вдаваясь в подробности. В 4 года отец отвозил его на поле в 9 утра и забирал через 8 часов, и несколько раз даже выиграл пари у тех, кто в это не верил. В 8 лет сын впервые одержал победу над собственным отцом. Он не возражал, так как был твердо уверен в том, что сын обладает уникальным талантом, а его задача – помочь развитию. Отец и сам был выдающимся спортсменом и добился всего наперекор судьбе. В колледже он играл в бейсбол, будучи единственным чернокожим во всей команде. Он понимал людей и важность дисциплины. Окончив курс социологии, он отправился во Вьетнам в составе элитного подразделения армии США «Зеленые береты», а позже обучал будущих офицеров тактике психологической войны. Он понимал, что не был образцовым отцом 3 своим детям от 1-го брака, но когда родился 4-й, осознал, что ему представился 2-й шанс. Теперь все будет по плану. К моменту поступления в Стэнфордский университет мальчик был знаменит, и вскоре его отец развернул полномасштабную кампанию. Он верил, сын станет для истории важнее Нельсона Манделы, Ганди и Будды. «Его аудитория гораздо больше, чем у любого из них», — говорил отец. «Он — мост между Востоком и Западом. Для него нет границ, потому что у него есть наставник. Я пока не знаю, как именно все будет, но он — избранный». Вторую историю вы, возможно, тоже слышали, хотя, может, и не сразу ее узнаете. Его мама была тренером, но никогда не тренировала сына. Едва научившись ходить, он вовсю гонял мяч. Став старше, по воскресеньям начал играть с отцом в сквош. Он не проявлял особого интереса к лыжам, борьбе, плаванию, скейтбордингу, зато с увлечением играл в баскетбол, гандбол, классический и настольный теннис, бадминтон, через соседскую изгородь и футбол в школе. Позднее он отдал должное широкому спектру видов спорта, которые помогли ему достичь непревзойденной спортивной формы и развить координацию движений. Он осознал, что вид спорта не имеет большого значения. Для меня всегда было важно, чтобы игра строилась вокруг мяча», — вспоминал он. С самого детства мальчику нравилось играть. Родители не возлагали особенных надежд на его спортивную карьеру. «У нас не было ни плана А, ни плана Б», — рассказывала позднее мать. Она и отец советовали мальчику опробовать как можно больше видов спорта. В то же время это было необходимо. По словам матери, мальчишка становился невыносим, если слишком долго сидел без дела. И хотя мама была тренером по теннису, с ним она решила не заниматься. «От него у меня были одни расстройства», — признавалась она. Он перепробовал все самые странные пасы и ни разу не отбил мяч, как нормальный человек. Как матери мне было попросту обидно. Его родители не давили на него, как раз наоборот. Ближе к подростковому возрасту он все сильнее увлекался теннисом, и вместо того, чтобы подтолкнуть его, они лишь просили не принимать теннис всерьез. Во время его матчей мать нередко уходила гулять с подругами. У отца было всего одно правило – главное – не жульничать. Так он и делал, и со временем добился немалых успехов. Подростком он играл так хорошо, что его пригласили дать интервью для местной газеты. Мать была в ужасе. На вопрос, что он планирует купить на деньги, вырученные от первой игры, он ответил – «Мерседес». Каково же было ее облегчение, когда она прослушала запись интервью и поняла, что в текст закралась ошибка. Мальчик ответил «Мерседес». На швейцарском немецком это означало попросту «кучу дисков». Тяги к состязаниям у мальчика было не отнять. Но когда инструкторы по теннису решили перевести его в группу более старших игроков, он попросился обратно, чтобы не расставаться с друзьями. В конце концов, львиная доля веселья заключалась в том, чтобы после тренировок вместе слушать музыку, мериться силами или гонять мяч. К тому времени, когда он, наконец, оставил прочие виды спорта и, что самое примечательное, футбол, чтобы посвятить себя теннису, другие ребята вовсю работали с тренерами по силовым видам спорта, спортивными психологами и специалистами по питанию. Но это не помешало ему идти дальше. К 35, возрасту, когда легендарные теннисисты уходят на пенсию, он по-прежнему занимал первое место в мире. В 2006 году Тайгер Вудс и Роджер Федерер впервые встретились, оба на пике формы.